Любопытство Юлиана было возбуждено всей этой таинственностью, а Птатиан вел его за руку молча. Во второй двор выходили двери экзедр, крытых мраморных покоев, служивших некогда аудиториями для афинских мудрецов и ораторов. Полевые цикады стрекотали там, где раздавались речи славных мужей. Над сонными, как будто могильными травами, реяли пчелы. Было грустно и тихо. Вдруг откуда-то послышался женский голос, удар, должно быть, медного диска по мрамору, смех. Подкравшись как воры, спрятались они в полумраке между колоннами в отделении Элеофизион, где древние бойцы во время состязаний умощались елеем. Из-за колонн виднелась продолговатая четырехугольная площадь под открытым небом, предназначенная для игры в мяч и метания диска. Она была усыпана, должно быть, недавно свежим ровным песком. Юлиан взглянул и отступил. В 20 шагах стояла молодая девушка, совершенно голая. Она держала медный диск в руке. Юлиан сделал быстрое движение, чтобы уйти, но в простодушных глазах Птатиана, в его бледном лице, было столько благоговения, что Юлиан понял, зачем поклонник Эллады привел его сюда. Почувствовал, что ни одной грешной мысли не могло родиться в душе поэта. Восторг его был свят. Птатиан прошептал в ухо спутнику, крепко схватив его за руку. «Юлиан, мы теперь в древней Лаконии, 9 веков назад. Ты помнишь стихи про Перция «Игры Лакона»?» И он зашептал ему чуть слышным вдохновенным шепотом. «Спарта, дивимся мы многим законам твоих гимнастических игр, но более всех девственной Палестре, ибо твои ноги и девы среди мужей-борцов предаются небесславным играм». «Кто это?» — спросил Юлиан. «Не знаю. Я не хотел узнавать. Хорошо, молчи». Теперь он смотрел прямо и жадно на метательницу диска, уже не стыдясь и чувствуя, что не должно, не мудро стыдиться. Она отступила на несколько шагов, наклонилась и, выставив левую ногу, закинув правую руку с диском, сильным движением размахнулась и так высоко подбросила медный круг, что он засверкал на восходящем солнце и, падая, звонко ударился о подножие дальней колонны. Юлиану казалось, что перед ним древний Фидиев мрамор. «Лучший удар», — сказала 12-летняя девочка в блестящей тунике, стоявшей у колонны. «Мирра, дай диск», — проговорила метательница. «Я могу выше, увидишь». «Мероэ, отойди, а то я раню тебя, как Аполлон Гиацинта». Мероэ, старая рабыня и египтянка, судя по пестрой одежде и смуглому лицу, приготовляла в алебастровых амфорах благовоние для купальни. Юлиан понял, что немой раб и колесница с белыми конями принадлежат этим любительницам древних игр. Кончив метание диска, взяла она от бледной черноокой Мирры изогнутый лук, колчан и вынула длинную оперенную стрелу. Девушка метила в черный круг, служивший целью на противоположном конце Эфебиона. Тетива зазвенела, стрела порхнула со свистом и ударилась в цель, потом вторая, третья. «Артемида охотница», — прошептала Птатиан. Вдруг нежный розовый луч восходящего солнца, скользнув между колоннами, упал в лицо и на невысокую, почти отроческую грудь девушки. Отбросив стрелы и лук, ослепленная, закрыла она лицо руками. Ласточки с криком пронеслись над палестрой и тонули в небе. Она открыла лицо, закинув руки над головой, волосы ее на концах были бледно-золотые, как желтый мед на солнце, с более темным ржеватым оттенком у корней. Губы полуоткрылись с улыбкой детской радости. Солнце скользило по голому телу ниже и ниже. Она стояла чистая, облаченная светом, как самую стыдливую из одежд. «Мирра!» — задумчиво и медленно проговорила девушка. «Посмотри, какое небо! Хотелось бы броситься в него и потонуть в нем с криком, как ласточки. Помнишь, мы говорили, что нельзя быть людям счастливыми, потому что у них нет крыльев. Когда смотришь на птиц, завидно. Надо быть легкой, совсем голой, Мира, вот как я теперь, и глубоко-глубоко в небе, и чувствовать, что это навсегда, что больше ничего не будет, не может быть, кроме неба и солнца, вокруг легкого голого тела. Вся выпрямившись, протягивая руки к небу, она вздохнула, как вздыхают о том, что навеки утрачено. Солнце опускалось ниже и ниже. Оно достигло ее бедер, уже пламеневшую ласкую.